Сун Дачунь. Летний полдень. На улицах провинциального городка было безлюдно. Палящий зной высушил все до хрустальной хрупкости. Вывеска ювелирного магазина «Дафу» слепила отраженным светом, будто золотые буквы вот-вот растекутся раскаленной лавой. Лу Цзиньтан сидел в сером микроавтобусе без номеров, уставившись на сияющую надпись. Его сознание затуманилось. Неужели эти буквы действительно из золота?
«Все займет 5 минут. Хватай, сколько унесешь», — прошипел Лу Цзиньфу, заметив рассеянность брата. «Бей сильно, с одного удара в дребезги».
Он шлепнул его по затылку.
«О чем твою мать задумался?»
«Ага-ага», — поспешно закивал Лу Цзиньтан. 5 минут, одним ударом».
«Ладно, ты контролируешь охрану. Грабить буду я».
Лу Цзиньфу достал из холщовой сумки обрез охотничьей двустволки.
«Если охранник вздумает геройствовать, вали нахрен».
«Без проблем». Лу Цзиньтан принял ружье, с клацаньем передернул затвор. «Непослушных пристрелю». Лу Цзиньфу повернулся к водителю и хлопнул его по плечу.
«Дачунь, повтори задание».
«Подкатываем к салону связи. Вы выходите».
Сун Дачунь вцепился в руль так, что костяшки побелели.
«Через 5 минут, как увижу вас, подъезжаю».
«Номера?»
«Сняты».
Он кивнул на сиденье сзади.
«Не парься».
«Ладно».
Лу Цзиньфу сделал последнюю проверку.
«Двери не закрывай. Запрыгиваем на ходу».
«Понял».
«Погнали».
Лу Цзиньфу глубоко вдохнул, надвинул вязаную шапку до глаз, оставив прорезь для рта.
«Сейчас разбогатеем. Или никогда».
Лу Цзиньтан тоже скрыл лицо под шапкой. Рука, сжимавшая обрез, дрожала.
«Погнали».
Сун Дачунь рванул с места, подкатив микроавтобус прямо ко входу в салон связи. Братья Лу распахнули двери и быстрым шагом направились к ювелирному магазину в 20 метрах. Не заглушая двигатель, Сун Дачунь уставился на дверь Дафу. Через несколько секунд изнутри донеслись крики, ругань и звон бьющегося стекла. Его плечи дергались в мелкой дрожи. Даже кондиционер на полной мощности не спасал от жара. Под струйками стекал по вискам, моментально пропитывая футболку. Страх сжимал горло. Он то и дело поглядывал на электронные часы. 5 минут тянулись, как 5 часов. В его голове спорили 2 голоса.
«Зачем мы вообще за это взялись? Голодать ведь не приходилось. А ты предпочитаешь, чтобы семья доедала огрызки с рынка? Можно потерпеть, ребенок еще маленький. А школа, университет, где деньги возьмешь?»
Нерв будто натягивали с 2 сторон. Вдруг пронзительная тревога. Мысли слились в одну. «Беги!» Натянутый нерв с треском лопнул. Сознание Сун Дачуни превратилось в белый лист. На автопилоте он сорвался с тормоза, вдавил газ в пол и рванул прочь. Вечер застал его дом в трауре. Жена, рыдая, складывала вещи в сумку. Дочь тихо всхлипывала у стола, глядя на отца, который сидел на кровати, уткнувшись лицом в ладони. Страх? Раскаяние? Нет. Сун Дачуню хотелось смеяться. Через незакрытую дверь микроавтобуса вылетели на дорогу спрятанные номера. Его паническое бегство лишь усугубило вину. Жена ткнула пальцем в потрескавшуюся антресоль.
«Достань шерстяные кальсоны. Неизвестно, как долго тебя не будет. Пригодятся».
«Может, подождем?» — пробормотал он. «Вдруг полиция не...»
«Ты что, думаешь, они идиоты?» — взорвалась женщина. «Камеры на каждой улице. Куда ты убежишь? Говорила же, не связывайся с этими братьями. Послушал бы меня».
Сун Дачунь замолчал, опустив голову еще ниже.
«Сегодня же иди с повинной!»
— сквозь слезы говорила жена, но голос ее был тверд.
«Если придут арестовывать, поздно будет. Не бойся, дадут 5 лет, подожду 5. 10, подожду 10».
Сун Дачунь поднял голову, глаза наполнились слезами.
«Может, сбежим вместе?»
«Куда?»
— женщина повысила голос.
«Я еще могу, а Яо-Яо! Ей всю жизнь провести в бегах!»
Сун Дачунь уткнулся в ладони, и вот тело сотрясали рыдания. Жена сунула ему сверток с вещами, грубо подняла на ноги и толкнула к двери.
«Сейчас же иди! Говори все, как было! Ты же только за рулем сидел, не бойся!»
Дверь захлопнулась, жена повернула ключ, сползла на пол и разрыдалась. В предрассветный час на окраине трущоб города незаметно собралось несколько полицейских машин. В одной из них Сун Дачунь в наручниках сидел на заднем сиденье, опустив голову. Вооруженный до зубов полицейский наклонился к нему и тихо спросил.
«Еще раз уточним. Зайдем с этой улицы, второй ряд слева, пятый дом, верно?»
Сун Дачунь кивнул.
«Верно. Рядом магазинчик».
«Есть черный ход?»
«Нет».
«Всего двое, так?»
«Так».
«Один пистолет?»
«Я видел только один».
«Патроны?»
«Не знаю».
Полицейский пристально посмотрел ему в глаза. «Ты понимаешь, что будет, если соврёшь?»
«Понимаю, понимаю», —
Сун Дачунь закивал.
«Я сказал правду».
«Ладно». Офицер вышел из машины и вместе с десятком других полицейских бесшумно двинулся вглубь трущоб. Сун Дачунь тупо смотрел на низкие дома, погруженные во тьму, на полицейских, растворяющихся в беспросветной ночи. Спустя некоторое время раздались выстрелы. Дело об ограблении ювелирного магазина «Дафу» было раскрыто всего через 14 часов после преступления. Подозреваемый Сун Дачунь добровольно сдался властям, чистосердечно признался в ограблении, совершенном совместно с Лу Цзиньфу и Лу Цзиньтаном, а также помог полиции задержать двух подельников. При задержании Лу Цзиньфу оказал вооруженное сопротивление, и его застрелили на месте. Лу Цзиньтан сдался. Все похищенные ювелирные изделия были возвращены. Расследование быстро завершили, и дело передали в прокуратуру для предъявления обвинения. Спустя несколько месяцев суд в соответствии с законом начал слушание дела об ограблении Лу Цзиньтана и Сун Дачуня. Лу Цзиньтана приговорили к 7 годам лишения свободы за разбой. Сун Дачунь шел как пособник. Учитывая его добровольную явку с повинной и помощь следствию, он получил 2,5 года. В памяти Сун Дачуня эти события всегда оставались смутными. Единственное, что он отчетливо помнил, это глаза Лу Цзиньтана, неотрывно следившие за ним в зале суда. Юань Сяофэн внезапно очнулся. На пожелтевшем потолке с бешеной скоростью крутился вентилятор. С огромным усилием ему удалось перевести взгляд. Он был окружен белизной. У кровати стояла капельница с несколькими пакетами разного размера, соединенными тонкими трубками с его запястьем. Он чувствовал жажду, словно язык превратился в сухое дерево. Попытался пошевелиться. Резкая боль в пояснице заставила его сдавленно застонать. Мужчина, стоявший спиной к койке, мгновенно обернулся, поспешно сунул телефон с треснувшим экраном в карман и быстрыми шагами приблизился.
«Проснулся?»
Юань Сяофэн узнал в нем полицейского, который ранее допрашивал его. С трудом облизнул пересохшие губы.
«Я
Чэньчжо. Мы виделись в участке». Полицейский мельком показал удостоверение. «Можем поговорить?» Не выждав и секунды, он продолжил. «Почему ты оказался там?» Юань Сяофэн медленно огляделся.
«Где?»
«Дом 28 на улице Ван Шуйлу». Лицо Чэньчжо потемнело. «Тебя нашли в подъезде с 4 ножевыми ранениями. Если б не мы, ты истек бы кровью». Слабым голосом произнес Юань Сяофэн.
«Спасибо».
«Ты не ответил на вопрос». После паузы он пробормотал.
Доставлял еду. Наткнулся на бандитов.
Какую еду? На месте, кроме тебя, ничего не было. Юань Сяофэн отвернулся и замолчал. Чэнь Джо достал телефон, несколько раз ткнул в экран и развернул его к раненому.
«Ты ходил к нему?»
Юань Сяофэн взглянул, и сердце его сразу забилось чаще. На экране была та самая совместная фотография.
«Где он?»
«Не нашли. Я ж сказал, там был только ты.
Это он тебя пырнул?»
На лице Юань Сяофэна не отразилось никаких эмоций. Он медленно закрыл глаза.
«Зачем ты к нему пошел?»
Чэнь Джо не собирался отступать.
«В тот вечер Мин Ли села в его машину».
Молчание.
«Ты с самого начала знал, что он причастен к этому делу?»
— повысил голос Чэнь Джо.
«Почему тогда ничего не сказал?»
Молчание.
«Ты тоже садился в ту машину той ночью?»
Молчание. Чэнь Джо вздохнул.
«Если ты что-то знаешь, лучше скажи сейчас. Если б ты не спугнул его, мы уже схватили бы его».
Юань Сяофэн, по-прежнему лежа с закрытыми глазами, произнес:
«Когда я смогу выписаться?»
«Выписаться? Разве что если жизнь недорога». Чэнь Джо наклонился ближе.
«Юань Сяофэн, расскажи мне все как есть, иначе Мин Ли погибла напрасно».
Юань Сяофэн резко открыл глаза.
«Я не дам ей умереть напрасно».
«По какому праву ты так говоришь?» Чэнь Джо пристально смотрел на него. «Даже в случайной стычке тебя продырявили, как решето. Это дело должны расследовать мы. Чем ты упрямее, тем дальше от нас убийца». Дыхание Юань Сяофэна участилось, затем начался сильный приступ кашля. Чэнь Джо молча наблюдал, как его трясет.
«Мин Ли, ее жизнь и так была нелегкой. Ты не можешь позволить, чтобы она умерла вот так, без причины». «Нет, не была!» Юань Сяофэн закричал в истерике. «Она не пошла бы!»
«Я уже говорил, это не в моей компетенции».
«Только не говорите ее родителям!»
Лицо Юань Сяофэна исказилось, но в голосе слышалась мольба.
«Она не...»
«Ладно». Чэнь Джо глубоко вдохнул. «Расскажи мне все, что знаешь. Каждый факт». Юань Сяофэн упал на подушку, взгляд его снова стал пустым.
«Я ничего не знаю».
Чэнь Джо уже готов был взорваться, как вдруг дверь палаты открылась. На пороге стоял Лу Цяо, махая ему рукой.
«Лао Чэнь, выйди на минутку».
Чэнь Джо тихо выругался и вышел в коридор. Лу Цяо стоял с мрачным лицом, уперев руки в боки. Его синяя форма была мокрая от пота.
«Только что звонили коллеги из центра помощи. Ли Минджи во всем сознался».
Когда он закончил доклад, глаза Чэнь Джо сначала округлились, затем сузились в щелочки.
«Черт, этот лжец Чжан Мин, оказывается, не так прост».
«Точно», — Лу Цяо почесал подбородок.
«Приезжий появился в Цзияне и столько натворил. Какой у него план? Лао У, помнишь, в сумке у этого лжеца Чжан Мина были теплые вещи?»
«Помню»,
— Лу Цяо задумался. «Может, только что вышел?» Чэнь Джо уже шагал прочь. «Сейчас проверю». Юань Сяофэн словно обмяк, будто из него вытянули все силы. Результаты сравнения изображений пришли быстро. Лу Цзиньтан, мужчина 44 лет, разведен, осужден на 7 лет за ограбление. Несколько дней назад вышел по окончании срока. Соучастник Сун Дачунь получил 2,5 года, после освобождения перевез жену и дочь в Цзиян, сейчас работает на промышленном предприятии. Лу Цзиньтан поставил на место опрокинутый обеденный стол. Жареная свинина с перцем и рыба на пару были разбросаны по полу, распространяя аппетитный аромат. Подумав, Лу Цзиньтан взял металлическую миску, наложил ложкой немного еды и сел за стол, медленно принимаясь за еду. Давно забытый вкус домашней еды разбудил в нем зверский аппетит. Большую часть миски он опустошил дочисто. Отставив посуду в сторону, закурил, прищурился и уставился на сидящих у стены мать с дочерью, чьи руки и ноги были обмотаны скотчем.
«Невестка, руки у тебя по-прежнему золотые».
Женщина с растрепанными волосами, с лицом мокрым от слез и пота, шевельнула губами.
«Кто? Кто вы?»
«Эх», — вздохнул Лу Цзиньтан, — «не может быть, чтобы ты меня не помнила. Я на суде тебя видел».
С сигаретой в зубах он подошел к ним, присел на корточки и уставился на женщину. Та в ужасе отвернулась.
«Братец, я правда вас не знаю. Берите, что хотите, в спальне в ящике есть деньги. Возьмите и уходите, я не пойду в полицию».
Лу Цзиньтан усмехнулся и перевел взгляд на девочку. Та, встретившись с ним глазами, тихо захныкала.
«Яо-яо!» — он протянул руку, погладил девочку по голове. «Какая большая стала!»
Девочка дернулась, ее плач стал громче. Лу Цзиньтан достал из кармана нож и поднес палец к губам, приказывая девочке замолчать. Женщина не выдержала.
«Цзиньтан, давай поговорим. Не трогай дочь, умоляю».
Лу Цзиньтан лениво поднялся.
«Что, перестала притворяться? Видишь, как все проще стало?»
Он вернулся к столу и сел, закинув ногу на ногу.
«У обиды есть голова, у долга есть хозяин. Сестрица, не вынуждай меня, и с вами ничего не случится. Где Дачунь?»
Женщина закусила губу.
«Он ушел, наверное».
«На шахте?» — перебил Лу Цзиньтан.
Женщина широко раскрыла глаза, не в силах вымолвить ни слова. Лу Цзиньтан, взяв со стола два телефона, тихо спросил.
«Который твой?»
«Чёрный».
Он ввел код 123456, открыл контакты, набрал номер с пометкой «Муж». Затем поднес телефон к лицу женщины, приставив нож к горлу девочки.
«Позови Дачуня домой», — произнес он, разделяя каждый слог. «Хоть одно лишнее слово и пеняй на себя».
Женщина закивала, по ее лицу катились слезы. Лу Цзиньтан нажал кнопку вызова и поднес телефон к губам женщины. После нескольких гудков раздался знакомый голос.
«Алло?»
«На работе?»
«Ага. Что-то случилось?»
«Нет. Во сколько вернешься? Захвати по дороге продукты».
«Какие?»
«Чеснок, лук-батун и томатный соус».
«Понял. У меня ночная смена, вернусь утром».
«Хорошо».
Лу Цзиньтан положил трубку и тяжело вздохнул.
«Утром вернется».
«Угу».
Женщина кивнула, подавив рыдание.
«Ладно». Лу Цзиньтан расслабленно потянулся. «Уже поздно, сестрица. Придется вам с ребенком потерпеть. Отдыхайте».
«Цзиньтан», — всхлипнула женщина, — «за эти годы мы с Дачунем кое-что скопили. Может, ради...»
Не дав ей договорить, Лу Цзиньтан щелкнул выключателем. Сун Дачунь оцепенело сидел за столом в дежурке склада взрывчатки, все еще сохраняя позу с поднятой рукой у уха. Спустя долгие секунды он опустил одеревеневшую руку. Лоб его покрылся испариной. 4 года назад, выйдя на свободу, он сразу продал дом и перевез семью в Циян. Благодаря дальнему родственнику устроился простым шахтером, пока не дорос до сторожа склада взрывматериалов. Купил маленькую квартиру, дочь подрастала. Жизнь едва обрела покой, как те пристальные глаза вновь оказались в шаге от него. этот день настал. Томатный соус был их условным сигналом с женой. Вся семья ненавидела этот соус, и если Лу Цзиньтан найдет их, это станет кодовым словом. Хотя они готовились к такому моменту, услышав голос жены, Сун Дачунь все равно окаменел. Спокойный тон жены означал, что пока с ней и дочерью все в порядке. Лу Цзиньтан мстил ему лично. Оставалось надеяться, что тот понимает принцип наказать, но не семью, и не тронет их. И что делать? Звонить в полицию? Сун Дачунь прекрасно знал натуру Лу Цзиньтана и глубину их взаимной ненависти. Если довести того до крайности, жизни жены и дочери окажутся под угрозой. Даже если они чудом выживут, сколько лет дадут Лу Цзиньтану? Пока он жив, в семье придется бежать. Но сколько это может продолжаться? Дочь уже в средней школе, учится хорошо. Неужели он обречет ее на жизнь в бегах? Поздно сожалеть, хотя Сун Дачунь и провел в раскаянии бесчетные дни. С того самого момента, как согласился быть водителем у братьев Лу, он обрек себя на неоплатный долг. Так или иначе, пора заканчивать. Он больше не мог втягивать семью в этот кошмар. Сун Дачунь принял решение. Поднялся, зашел в комнату для подключений, а когда вышел, сжимал в руке несколько электродетонаторов. Без колебаний шагнул в хранилище взрывчатки и захлопнул дверь за собой. Солнце пекло немилосердно. Аптечная тележка громыхала по больничному коридору. Медсестра распахнула дверь палаты, склонившись над флаконами с лекарствами.
«Юань Сяофэн?»
Тишина. Подняв глаза, она с изумлением обнаружила, что пациент с ножевыми ранениями исчез. В переполненном лифте Юань Сяофэн в потрёпанной курьерской форме не привлекал внимания. Бурые пятна крови на его одежде давно засохли. Когда лифт достиг первого этажа, толпа вынесла его наружу. Пошатываясь, он с трудом выбрался из людского потока, прислонился к стене, перевел дыхание и заковылял к выходу. Никто не обратил внимания на бледного курьера, еле волочившего ноги. На улице он присел на корточки, чтобы перевести дух, затем приобрел пышный букет лилий у уличного торговца. Достав телефон, отсканировал QR-код на ближайшем велосипеде и неуверенно взгромоздился на сиденье. Спустя полчаса Юань Сяофэн добрался на велосипеде до района Цзиньмэнь. В хозяйственном магазине он купил длинный узкий фруктовый нож и продолжил путь до дома номер 43. Сойдя с велосипеда, медленно дошел до знакомого тенистого места под деревом и тяжело опустился на землю. Вытянув ноги, спрятал нож в основании букета, оставив снаружи только рукоятку. Прислонившись к стволу, уставился на фасад здания. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь листву, рисовали на его теле причудливые световые узоры. Температура неуклонно повышалась, но Юань Сяофэн не чувствовал ни капли тепла. Он просто сидел, обхватив белоснежные лилии, и молча смотрел. Тем временем Чэнь Джо стряхнул пыль с копии дела и нажал кнопку подъема стекла, отгородившись от угольной пыли. Сяо У, склонившись над ноутбуком, докладывал. «Мы провели опознание с Сюй Цзянтао. Он подтвердил, что Лу Цзиньтан — это тот самый угонщик. Причем через два дня после освобождения Лу сразу купил билет в Циян, даже не заехав домой. Отпечатки уже передали, Ян Лиминь проводит сравнение». Чэнь Джо кивал, не отрывая глаз от документов. В этот момент У Цяо распахнул дверь и ввалился в салон, сплевывая угольную пыль.
«Сун Дачунь действительно здесь работал, смотрителем склада взрывчатки».
«Где он сейчас?»
Чэнь Джо поднял голову.
«Пропал с прошлой ночи, телефон не отвечает».
У Цяо почесал затылок.
«Проверили склад. Не хватает 6 электродетонаторов и 2 килограммов аммиачной селитры».
Чэнь Джо выругался.
Вот дерьмо, сейчас начнется полный трындец.
У Цяо криво усмехнулся.
Думаешь, эти дела связаны? Сун Дачунь в свое время был сообщником Лу Цзиньтана.
Чэньчжо похлопал по копии уголовного дела.
Он вместе с братьями Лу Цзиньфу и Лу Цзиньтаном ограбил ювелирный магазин. Как только сработала сигнализация, сбежал первым. Потом явился с повинной, помог задержать братьев Лу. Старший брат оказал вооруженное сопротивление и был застрелен на месте. В итоге Сун Дачунь получил 2,5 года, а Лу Цзиньтан 7 лет. Сяо удивленно моргнул.
«Ну и подлец же этот тип!»
У Цяо усмехнулся. «Теперь между ними кровная вражда». «Именно», — кивнул Чэньчжо. «Он даже не пытался скрыться после убийства. Значит, целенаправленно шел за Сун Дачунем».
«А этот Сун Дачунь стащил взрывчатку и детонаторы», — У Цяо задумался. «Наверняка, чтобы разобраться с Лу Цзиньтаном».
«Они уже должны были встретиться», — Чэньчжо нахмурился. «Надо срочно выяснить текущий адрес Суна».
В этот момент с дальнего рудника донесся глухой взрыв. Все трое вздрогнули, повернувшись к клубящемуся черному дыму.
«Взорвали породу», — равнодушно бросил У Цяо.
Чэньчжо несколько секунд молчал, затем жестом приказал Сяо У заводить машину. Рис, яичница, мясо с сельдереем. Лу Цзиньтан ел с громким чавканьем, явно наслаждаясь едой. Закончив, вытер рот, закурил и окинул взглядом прижавшихся к стене мать с дочерью. Женщина не сомкнула глаз всю ночь, девочка всхлипывала, уткнувшись в плечо матери. Докурив, Лу Цзиньтан сладко потянулся.
«Сестрица, знаю, вы с ребенком проголодались», — он взглянул на настенные часы. «Потерпите немного, скоро все закончится».
Женщина безучастно смотрела в угол, не отвечая. Внезапно зазвонил ее телефон. Она вздрогнула, ее взгляд обрел осмысленность. Лу Цзиньтан поднял аппарат, увидел надпись «Муж» и поднес к ее губам.
«Сестрица, правила ты знаешь. Объяснять не надо».
Она кивнула. Он нажал кнопку ответа. В трубке повисла пауза, затем раздался голос Сун Дачуня.
«Алло?»
Женщина шмыгнула носом.
«Алло?»
«Вы с дочкой целы?»
Ее голос дрогнул, но она сдержалась.
«Целы».
«Он рядом?»
«Угу».
«Дай ему трубку».
Женщина вздрогнула и посмотрела на Лу Цзиньтана. Тот, помедлив, взял телефон и поднес к уху. В трубке снова повисла тишина, затем раздался протяжный вздох.
«Цзиньтан?»
«Ага».
«Когда вышел?»
Лу Цзиньтан усмехнулся.
«На днях».
«Как узнал, где я живу?»
«Дачунь, я 7 лет в тюрьме отсидел. У меня друзей больше, чем у тебя».
«Я знаю, чего ты хочешь», — Сун Дачунь сделал паузу. «Тогда я подвел тебя и Цзиньфу. Но моя жена и дочь ни при чем. Отпусти их».
«Дачунь, пока не увидимся, даже не начинай», —
Лу Цзиньтан покачал головой.
«Встретимся обязательно, иначе тебе покоя не будет, да и мне тоже».
«Тогда возвращайся, я жду тебя дома. Только в этот раз без полиции, договорились?»
«Да, без полиции, можешь не волноваться», — Сун Дачунь глубоко вздохнул. «Только давай не у меня дома. Лишний шум никому не нужен. Встретимся на мосту Цзиян. Приходи».
Лу Цзиньтан нахмурился.
«Мост Цзиян?»
«Да, недалеко от моего дома. На такси 10 минут».
Лу Цзиньтан задумался.
«Ладно».
Разговор оборвался. Лу Цзиньтан сидел за столом, колеблясь, затем поднял взгляд и усмехнулся женщине.
«Сестрица, я выйду, поговорю с Дачунем».
Женщина расширила глаза от ужаса, не смея пошевелиться.
Взгляд Лу Цзиньтана перебегал с матери на дочь. Наконец он остановился на девочке, подошел и перерезал скотч на ее ногах.
«Но Яо-Яо пойдет со мной».
Женщина остолбенела, затем замотала головой.
«Нет, нет!»
Она бросилась на дочь, прикрывая ее собой.
«Цзиньтан, ты не можешь забрать мою дочь, нет!»
Девочка с визгом спряталась за спину матери, судорожно дергая ногами.
«Замолчи!»
— рявкнул Лу Цзиньтан. Женщина закричала в отчаянии.
«Яо-Яо, беги! Помогите! Кто-нибудь, помогите!»
На лбу Лу Цзиньтана выступил пот, черты лица исказились. В этот момент девочка бросилась к выходу, спотыкаясь и падая. Лу Цзиньтан схватил ее за ногу и резко дернул назад. Внезапно он почувствовал острую боль в бедре. Женщина впилась в него зубами. В глазах Лу Цзиньтана вспыхнула ярость. Он взмахнул ножом, нанося удары в спину женщины. Та с криками откатилась в сторону. Потирая бедро, Лу Цзиньтан схватил девочку за волосы, и его лицо исказилось от злобы.
«Еще звук и прикончу, поняла?»
Девочка оцепенела, глядя, как из спины матери хлещет кровь. Лу Цзиньтан поднялся, волоча ее к выходу. В коридоре он освободил ее руки, содрал остатки скотча и приставил нож к спине.
«Шаг в сторону и зарежу».
Девочка едва дышала от страха, пока он вел ее вниз по лестнице. У подъезда Лу Цзиньтан резко остановил ее, озираясь. Его внимание привлек курьер под деревом. Сердце Лу Цзиньтана забилось чаще. Несмотря на мотоциклетный шлем, скрывавший лицо курьера, тот ужасно напоминал того самого грабителя, который преследовал его. Не выпуская девочку, он замер. Незнакомец просто сидел под деревом с огромным букетом цветов, не двигаясь. Через полминуты Лу Цзиньтан не выдержал и начал медленно отступать к выходу со двора. Курьер по-прежнему сидел, вытянув ноги и не двигаясь. Лу Цзиньтан не видел, как кровь под курьером пропитала землю. Не заметил, как муха шустро пробежала по его неплотно сомкнутым векам. Тем временем Чэнь Чжо только что вышел из машины. К нему тут же подскочил Ян Лиминь.
«Где ты пропадал?»
«Не ожидал, что вы так быстро найдете адрес».
Чэнь Чжо быстрым шагом направился к дому номер 43, где у дерева сидел судмедэксперт Лао Чжэн. Перед ним в неестественной позе застыл курьер в униформе.
«Что здесь произошло?»
Ян Лиминь тяжело вздохнул.
«Юань Сяо Фэн».
Чэнь Чжо резко развернулся, уставившись на коллегу.
«Он уже мертв»,
— Ян Лиминь констатировал очевидное.
«Пришел с ножом, но так и не успел им воспользоваться. Еще один, кто не смог разобраться со своими демонами».
Чэнь Чжо, опустив голову, несколько секунд хранил молчание. Потом произнес:
«Пятый этаж, 503-я квартира».
«Ага», — кивнул Ян Лиминь.
«Пока никакого движения, Сун Дачунь не возвращался. Ребята проверяют записи камер. Ситуация неясная, действуем осторожно».
«Ждать некогда», — Чэнь Чжо махнул рукой.
«Поднимаемся».
Группа бесшумно двинулась по лестнице. Чэнь Чжо и У Цяо впереди, Сяо У, Ян Лиминь и Лао Чжэн за ними. На площадке пятого этажа Лао Чжэн внезапно шумно втянул носом воздух.
«Чёрт побери!»
Чэнь Чжо обернулся.
«Что?»
Лао Чжэн указал на дверь квартиры номер 503.
«Постучите!»
Сяо У шагнул вперед, постучал по металлической двери. Ответа не последовало. Лицо Лао Чжэна изменилось.
«Лиминь, вскрывай! Я чую кровь!»
Ян Лиминь кивнул и принялся за замок, ловко орудуя отмычками. Щелк, и дверь поддалась. Когда Чэнь Чжо распахнул дверь, в нос ему ударила волна тяжелого медного запаха. Достав пистолет, он бросил взгляд вглубь квартиры. В гостиной лежало тело женщины.
«Лао У! Лао Чжэн!» —
позвал он глухим голосом. У Цяо тоже достал пистолет и вместе с Чэнь Чжо рванул внутрь квартиры, прижимаясь к стенам. Лао Чжэн сразу бросился к лежащей женщине.
Обследовав помещение и не найдя никого, они вернулись в гостиную. Лао Джен отдавал распоряжение Сяо У.
«Срочно вызывай скорую, она жива!» —
заявил он, прижимая раны на спине женщины.
«Как минимум 4 ножевых, сильная кровопотеря!»
Женщина, придя в себя, слабо застонала. Чэньчжо опустился на колени, глядя на ее белое, как бумага, лицо.
«Кто это сделал? Где Сун Дачунь?»
«Лу Цинтан!»
Из уголков ее рта проступила кровавая пена, голос прерывался.
«Мост Циян! Он пошел к мужу с моей дочерью!»
Чэньчжо вскочил, нахмурившись. «Мост Циян! Мост Циян!» Ян Лиминь толкнул его в плечо.
«Иди, мы здесь разберемся!»
Чэньчжо уже рванул к выходу, когда Ян Лиминь окликнул его.
«Джо, держи себя в руках! Не лезь на рожон!»
Он поднял палец, и выражение его лица стало многозначительным.
«Тебя ждет близкий человек».
Внедорожник с включенной сиреной мчался к мосту Цзиян под палящим солнцем. Сяо У вцепился в руль, его лицо было напряжено, взгляд устремлен вперед. Чэньчжо и У Цяо с каменными лицами проверяли оружие и снаряжение.
«Сяо У, вызывай спецназ на подмогу и саперов из управления ПЧС!»
Чэньчжо засунул пистолет в кобуру.
«И перекрой все подходы к мосту!»
Сяо У кивнул, нажав на беспроводную гарнитуру. Внезапно зазвонил телефон Чэньчжо. На экране вызов из больницы.
«Алло? Это родственник Ян Пань?»
«Я ее муж»,
— говорит заведующий отделением неотложной помощи Лю. «Приготовьтесь. Пациентка в глубокой коме, давление продолжает падать. Органы начали отказывать».
Чэньчжо сжал телефон так, что пальцы побелели. Его собственный голос казался чужим.
«Понял.
Мне кажется...» — доктор Лю сделал паузу. «У пациентки слабая воля к жизни. Если так продолжится, она не доживет до утра. Вам стоит приехать».
«Хорошо», — с трудом выдавил Чэньчжо. «Я приду после работы. Ее родители ждут у реанимации. Если что-то изменится, сообщите им. Спасибо».
Он положил трубку и уставился в окно. Ослепительный свет, как ни в чем не бывало.
«Лао Чэнь», — осторожно произнес У Цяо, — «может, тебе сначала к семье?»
«Не надо». Вдали уже велась лента река Цзишуй. Сун Дачунь стоял у перил, наблюдая за бурным течением. Под палящим солнцем вода сверкала, словно сотканная из серебряных нитей. Он вдруг осознал, хоть и видел реку бесчисленное количество раз, но никогда не задумывался, откуда она берет начало и куда впадает. Наверняка у нее есть путь в могучую реку или бездонный океан. У людей тоже есть путь. Он сожалел, что не думал об этом раньше. Но теперь конец близок, и этот путь стал предельно ясен. Принимая решение, Сун Дачунь не испытывал ни малейших сомнений. Но за те 10 минут, пока он ждал Лу Цзиньтана, в его голове пронеслось множество мыслей. Это не были воспоминания или сожаления. Он думал о жене и дочери. Накоплений осталось немного. Если постараться не задеть посторонних, возможно, удастся избежать компенсаций. Через несколько лет дочь сможет поступить в университет. Если они с женой будут экономить, то продержатся до тех пор, пока дочь не начнет работать. Он, как отец, не смог дать дочери достойной жизни, только скитание. Уйти раньше будет к лучшему. Взорваться в кровавое месиво вместе с этим проклятым демоном, превратиться в неразделимые куски плоти и покончить с этим раз и навсегда. Хороший вариант.
Яо-яо, яо-яо.
Сун Дачунь внезапно расплакался. Поспешно вытер слезы. и так уже привлекал внимание в этой духоте, закутавшись в рабочую спецовку с длинными рукавами. Лишние взгляды ему были не нужны. Едва его затуманенное зрение прояснилось, как дочь будто материализовалась в нескольких метрах от него. А следом он увидел Лу Цзиньтана, притаившегося за ее спиной. Девочка стояла, выпрямив спину, с запрокинутой головой. Одна ее рука была заведена за спину, а на лице застыли шок и ужас. Сун Дачунь на мгновение остолбенел, а затем его охватила ярость.
«Лу Цзиньтан!» — он сделал шаг вперед. «Отпусти, Яо-Яо!»
«Дачунь, ты уже заставил меня понервничать!»
Лу Цзиньтан выглянул из-за спины девочки.
«Как я могу быть уверен, что ты не подстроишь мне какую-нибудь пакость, если не возьму Яо-Яо с собой?»
«Ну что, видишь? Я один!»
Сун Дачунь раскинул руки.
«Отпусти ребенка!»
«Иди к черту!»
Лу Цзиньтан озирался по сторонам.
«Ты что, за дурака меня держишь?»
«Тогда что тебе нужно?»
Сун Дачунь закричал.
«Отпусти Яо-Яо, и я сделаю все, что скажешь!»
«На колени!» — рявкнул Лу Цзиньтан. «Бей поклоны! Говори, старший брат Цзиньфу, я виноват, я предал тебя!»
Сун Дачунь с грохотом рухнул на колени, начав биться лбом о мостовую.
«Старший брат Цзиньфу, я виноват, я предал тебя!»
После нескольких таких поклонов его лоб закровоточил. Он выпрямился, уставившись на Лу Цзиньтана.
«Достаточно!»
«Достаточно?» «Нет!» — глаза Лу Цзиньтана полыхали. «В моего брата всадили 6 пуль. Как этого может быть достаточно?»
Грудь Сун Дачуни тяжело вздымалась. Внезапно он выхватил из кармана индикаторную отвертку и с силой вонзил ее себе в плечо, затем резко выдернул. Лу Цзиньтан услышал, как его собственные зубы скрипнули. Он наблюдал, как кровь хлещет из плеча Сун Дачуни, вены на его лбу вздулись.
«Раз!»
Сун Дачунь, тяжело дыша, вонзил отвертку себе в живот и снова вытащил.
«Папа!»
— всхлипнула девочка.
«Папа, не надо!»
«Два!»
Едва внедорожник подъехал к въезду на мост, Чэнь Чжо увидел перепуганных прохожих, которые в панике разбегались, оглядываясь на мост. Сердце его сжалось, он приказал Сяо У остановиться и выпрыгнул на асфальт. Пробежав несколько метров, замедлил шаг. Трое участников противостояния были уже совсем близко. Чэнь Чжо достал пистолет, пригнулся и ускорился. В этот момент Лу Цзиньтан тоже услышал сирену. Обернувшись, он увидел бегущего к нему Чэнь Чжо с пистолетом и резко притянул к себе девочку, приставив нож к ее горлу.
«Не подходи!»
Чэнь Чжо навел на него ствол, но периферийным зрением заметил окровавленного Сун Дачуня, который с трудом поднимался на ноги и перевел прицел на него.
«Сун Дачунь, не делай глупостей!»
Чэнь Чжо заметил, что спецовка на мужчине странно топорщится, и сердце его упало.
«Мы разберемся! Отойди!»
Лу Цзиньтан завопил.
«Никому не двигаться! Сун Дачунь, шагнешь, зарежу Яо-Яо!»
Лу Цзяо подбежал к Чэнь Чжо и тоже достал оружие.
«Ты бери Лу Цзиньтана, а я займусь Сун Дачунем. Стреляй при возможности».
«Нельзя».
Ствол пистолета Чэнь Чжо не дрогнул, оставаясь направленным на Сун Дачуня.
«Посмотри на его правую руку».
Лу Цзяо присмотрелся. Рука в спецовке скрывал половину кисти, но было видно, как его кулак сжимает что-то, а большой палец будто нажимает на некий предмет.
«Чёрт возьми! Да это же взрыватель с обратным механизмом!»
По спине у Цяо пробежал ледяной холод.
«Разожмёт кулак, и всем кранты!»
На мосту Цзиян появлялось все больше полицейских. Прохожих быстро эвакуировали, оба въезда перекрыли. Снайперы замерли на асфальте, прицелившись в Лу Цзиньтана и Сун Дачуня. Сапёры поспешно облачались в защитные костюмы. Солнце стояло в зените. Раскаленный мост слепил отраженным светом, горячий воздух дрожал маревом. Все участники стояли мокрые от пота. Соленые капли застилали глаза Чэнь Чжо, а ладони так вспотели, что пистолет едва не выскальзывал.
Лу Цзиньтан прислонился к перилам, не убирая ножа от горла девочки. Лезвие уже прорезало кожу. Тонкая струйка крови стекала по шее. Сун Дачунь сделал шаг вперед, и в голосе его задрожали слезы.
«Цзиньтан, отпусти ребенка. Разберемся между собой».
«Хрен тебе, а не разберемся!» — проревел Лу Цзиньтан. «Ты, сука, копов навел? Теперь всем нам крышка!»
Сун Дачунь простер руки.
«Клянусь, я не звонил им!»
«Врешь, как дышишь!»
«Он говорит правду!»
Чэньчжо сделал шаг. «Лу Цзиньтан, тебе лучше всех знать, что ты натворил!» Дыхание Лу Цзиньтана стало тяжелым. Рука с ножом дернулась. От боли девочка забилась в истерике, ее крики разнеслись над рекой.
«Ты и Сун Дачунь?
Оба успокойтесь!» Чэньчжо осторожно приближался. «Выдвигай требования, будем договариваться».
«Мои требования?»
Лу Цзиньтан сморщил нос, обнажив почерневшие зубы.
«Я хочу, чтобы он сдох».
Сун Дачунь внезапно рухнул на колени, подняв руки.
«Полиция, я сдаюсь! Спасите мою дочь!»
Его левая рука была раскрыта, а правая сжата в кулак, из-под рукава виднелись тонкие провода. Лу Цзиньтан уставился на его запястье, глаза расширились. Затем он издал звериный рев.
«Умрем вместе!»
Не договорив, он рванул девочку за собой, занес нож и бросился на Сун Дачуня. В следующей доле секунды Чэньчжо отшвырнул пистолет, толкнул У Цяо и прыгнул вперед, схватив девочку за ногу. Виск, крик. Глухой звук ножа, вонзающегося в плоть. Выстрел снайпера. Лу Цзиньтан, получив несколько пулевых ранений, не останавливался. Нож раз за разом вонзался в тело Сун Дачуня, а его свободная рука яростно рвалась к сжатому кулаку. Девочка обмякла. Чэньчжо подхватил ее и, не раздумывая, бросился к перилам, переваливаясь через край. Невесомость, свист ветра в ушах, ослепительные блики на стремительно приближающейся воде. Перед тем, как погрузиться в реку, они услышали оглушительный взрыв где-то над ними. На самом деле это не имело ничего общего с долгом. И не было желанием умереть. Жить — это счастье. Ли Минь был прав. Юань Сяофэн действительно не смог разобраться со своими демонами. Теперь ему и не нужно. Но разобрался ли он сам? Чэньчжо увидел, как его тело медленно тонет в пузырях воздуха, а телефон с треснутым экраном спиралью опускается на дно. Он уже протянул руку, чтобы поймать его, как что-то резко дернуло его вверх. Он открыл глаза. Перед ним возник У Цяо с перевязанной головой, а над ним бесконечно длинные лампы дневного света.
«Очнулся! Очнулся!»
У Цяо облегченно выдохнул.
«Доктор, поосторожней!»
Чэньчжо отчаянно хотел спросить о судьбе девочки, но губы не слушались. Вскоре его доставили в палату. Мелькали лица Сяо У, Ли Миня, Лао Чжена, тещи и тестя. Только увидев полупрозрачные занавески, он понял — это реанимация. Внезапное осознание заставило его прошептать.
«Медсестра! Медсестра!»
«Что случилось?»
«Отвезите меня к третьей койке».
Послышался шепот врачей. Кровать развернули и повезли. Голова закружилась, он закрыл глаза.
«Инспектор Чэнь», — узнал он голос заведующего Лю, «учитывая состояние вашей супруги, я не рекомендую».
Чэньчжо с трудом разлепил веки и увидел Ян Пань на соседней койке. Странно. Ее волосы снова отросли, отек спал, все трубки исчезли. Она выглядела так, будто мирно спала днем, спокойная и умиротворенная. Разобрался он или нет? Какая теперь разница?
«Телефон упал в реку Цишуй», — прошептал Чэньчжо, с трудом выдавливая звуки.
Теплая усталость разливалась по телу.
«Очнись скорее.
будем жить хорошо».
Из уголка глаза Ян Пань скатилась слеза, медленно поползла по щеке.
«О, сатурация растет!» — внезапно воскликнул заведующий Лю. «И сердцебиение! Медсестры!»
Чэнь-Джо из последних сил приподнял голову. На мониторе почти плоская линия внезапно ожила, пульсируя резкими скачками. Он закрыл глаза, обессиленный.
«Как же хорошо!»